Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызенков. В эфире «Час прессы». Петербургское интернет-издание «Фонтанка.ру» опубликовало материалы расследования уголовного дела компании «Флора», которая занималась строительством кольцевой автомобильной дороги. Как явствует из этих материалов, речь идет о миллиардных откатах федеральным чиновникам. Кроме того, в деле фигурируют фамилии членов городского правительства Валентина Матвиенко и высокопоставленные следственные работники, в частности, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Гуцан, который как минимум дважды отменял постановление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей фирмы «Флора». Расследование этого дела происходит в жестком режиме. Сотрудникам правоохранительных органов категорически запрещено не только общаться с прессой, но и не отвечать по телефонам на звонки каких-либо чиновников. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенко был вызван в Главное следственное управление Главного управления МВД по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, где от него потребовали предоставить информацию, откуда журналисты взяли материал о деле фирмы «Флора». И это тоже вызвало немалый резонанс в петербургской медиа-среде. Чем закончится это расследование? Будут ли отвечать высокопоставленные чиновники правительства Валентина Матвиенко, а также следователи из Генеральной прокуратуры за то, что в течение как минимум 4 лет людьми из липовой компании «Флора» были похищены миллиарды бюджетных рублей? Какие существуют коррупционные схемы, применяемые при дорожных работах? Какое имеет и имеет ли отношение к этим схемам сын экс-губернатора Петербурга Валентина Матвиенко? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии в гостях обозреватель газеты «Ведомости Санкт-Петербурга» Михаил Рутман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И по телефону из Лондона у нас на связи экс-директор государственного учреждения, дирекция по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге, член Международного антикоррупционного комитета Андрей Корчагин. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046. Абонент радио «Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта радио «Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Михаил, Андрей, ну давайте вначале обсудим публикации из интернет-издания фонтанка.ру в целом, чтобы представить общую картину, чтобы слушатели могли представить вообще, что такое фирма «Флора» и что за скандал, который вокруг нее. Я цитирую. Бывший владелец скандально известной компании «Флора» начал давать признательные показания. Речь идет о миллиардных откатах федерального чиновникам при строительстве кольцевой автомобильной дороги КАТ. Полицейские считают, что его откровения сравнимы по масштабу с показаниями дона Томмазо Буссетта, после которых были осуждены 360 людей Коза Ностра в Италии. В истории «Флоры» мелькают имена теневых решальщиков, покупки «Феррари» и угрозы физической ликвидации. На прошлой неделе Главное следственное управление увидело во «Флоре» организованное преступное сообщество. Фонтанка узнала, что при инструктаже руководству Главного управления Министерства внутренних дел настоятельно рекомендовало офицерам, кто ведет оперативно-розыскные мероприятия в рамках «Флоры», не вести каких-либо служебных разговоров по мобильной связи. Очевидно, некоторые предполагаемые высокопоставленные фигуранты начинают интересоваться ходом расследования через другие правоохранительные ведомства. С целью реализации преступного умысла руководители агентства «Флора» Сбышевский и Крастовцев в 2006 году приобрели ООО «Флора» для получения государственных заказов с помощью коррупционных связей при условии выплаты 10% от стоимости контрактов на взятки структурам, связанным с государственными заказчиками. Это такое дирекция по строительству транспортного обхода, Росавтодор и Министерство транспорта Российской Федерации. Это строчки из постановления следствия. А в марте 2008 года дирекция по строительству транспортного обхода объявила тендер на участок кольцевой автодороги от Ржевки до Шафирского проспекта. Цена вопроса тут 3 миллиарда 359 миллионов рублей. На торгах Флора сбросила 300 миллионов, выиграла. Потом зашла речь вдвое большем куше, около 8 миллиардов и так далее. В общем, я процитирую, значит... Если иметь в виду, что эта компания заплатила 10% взяточникам, то не надо иметь опыт работы Росфинмониторинга, чтобы подсчитать. По официальным данным, окончательная стоимость транспортного обхода 139 миллиардов рублей. 10% от этой суммы, 13, почти 14 миллиардов рублей было заплачено чиновникам за откаты, это за взятки. Конец цитаты. Вот у меня сразу первый вопрос. Да, Михаил, к вам. Вот скажите, действительно ли вот этот вот скандал с фирмой «Флора», он действительно вообще выходит за рамки, стоит ли его обсуждать, он действительно выходит за рамки происходящего вообще, скажем, в криминальной среде и в коррупционной среде Петербурга?
Ну, вы знаете, Виктор, я думаю, что, естественно, что его стоит обсуждать как вопиющий факт, явно с признаками коррупции, возмущающий любого нормального человека, но его нужно обсуждать, естественно, в контексте ситуации, которая в нашем законодательстве сейчас есть. Ведь эта ситуация возникла именно благодаря тому, что таким образом созданы наши законы сейчас, что они позволяют это делать. Знаменитый 94-й закон, про который уже ленивый только не сказал, мне приходилось неоднократно об этом писать, и это признано на всех уровнях, что благодаря ему воруют триллионами. Вот. Но, тем не менее, значит, он продолжает существовать, хотя всем это видно, всем понятно. Именно благодаря этому закону возникает ситуация, когда такая фирма может воровать миллиардами. И закон существует, никто его не меняет, в отличие от того, что, допустим, закон о митингах принимается в считанные дни, представляющий опасность для государства. Да, закон 94-й, который... позволяет разворовывать безнаказанно государство в глобальных совершенно масштабах, не меняется годами под многочисленные разговоры.
Сколько вот, уже идут дебаты да, по да, поводу да, этого 94-го да, да, закона.
Да. Вот на этом фоне разворачивается эта вся история, и шансы на то, что действительно привлекут фирму «Флору», к сожалению, по моему мнению, невелики. Невелики. Ну, сейчас она не «Флора» называется, там, «Еврострой», но он им потому и рассказывает, что он соскочит потом все равно.
То есть даже руководители этой фирмы, уверен, не то чтобы чиновников.
Я уверен, что это все кончится пустым звуком, блефом кончится.
Андрей, скажите, а вы тоже так считаете?
Ну, у меня немножко другое мнение. Я, хотя и сторонник деятельности тех людей, как, например, Алексей Навальный, которые активно борются за изменение 94-го закона, но, тем не менее, считаю, что данная ситуация не является следствием тех недоработок, которые находятся в этом законе. Это прямое воровство, которое происходит повсеместно. Этот случай, он не исключительный. Это система, которая сложилась на протяжении последних лет. Ну, можно так, наверное, сказать, что с началом правления Владимира Путина нашей страной. И поэтому здесь просто огромные масштабы хищений, которые выплыли наружу, хотя они были давно известны, потому что вот к той публикации на Фонтанке, про которую вы сказали, была еще одна публикация, где своими впечатлениями делится бывший начальник ГУ МВД по СЗФО Красавин.
Андрей, простите, который... давайте мы прервемся на одну минуту буквально объявлений, а потом я как раз зачитаю вот это вот заявление Красавина, и вы продолжите, пожалуйста.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях обозреватель газеты «Ведомости» Санкт-Петербурга Михаил Рутман. И по телефону из Лондона у нас на связи экс-директор государственного учреждения, дирекция по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге, член Международного антикоррупционного комитета Андрей Корчагин. Вот, Андрей, да, Михаил, я сейчас как раз зачитаю это заявление, то, что опубликовала как раз Фонтанка.ру. Вячеслав Красавин, экс-глава Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу, рассказал Фонтанке, что с интересом прочитал материал за Флорой, потянулся миллиардный спрут. Генерал милиции так прокомментировал свои эмоции нашему изданию. Репортерам Фонтанки должно быть любопытно, что еще в 2010 году управление, которое я тогда возглавил, занималось разработкой Флоры. По моему убеждению, мы доказали хищение бюджетных средств и прямое участие в коррупционных схемах компании «Флора». Еще тогда мой заместитель и начальник следственной части Сергей Панфилов возбудил уголовное дело в отношении генерального директора «Флоры» Крастовцева по статье 159 «Мошенничество». Еще тогда в наших материалах упоминались «Феррари», «Росройсы», но постановление о возбуждении уголовного дела было отменено как необоснованное. Это была позиция Северо-Западной генеральной прокуратуры. Потом начался цирк. Мы еще два раза возбуждали дело, и вновь два раза нам указывали, как принято у нас говорить, на необоснованность наших претензий. Конец цитаты. Ну, и вот такое же мнение было у заместителя генерального прокурора Гуцана. Конец цитаты. Да, пожалуйста, Андрей.
Вот я как раз и хотел коснуться этого вопроса, что гораздо более серьезная проблема в том, что почему такие вот прокуроры самого высокого уровня, как Гуцан, покрывают, собственно говоря, преступления, которые настолько очевидны и имеют такую доказательную базу, что расследовать их не представило бы никакого труда еще на самом начале этих преступлений, а не дожидаться, когда вот своруют уже там десятки миллиардов.
А, Михаил, а вы что скажете по этому поводу? Действительно можно предполагать, что...
Вы знаете, я на своем уровне информированности не стал бы так решительно утверждать о неоспоримости доказательств по таким делам. Я не знаю, какие аргументы имеет наш уважаемый собеседник Андрей в этом плане, но я знаю общую практику расследования дел коррупционных и по мошенничеству, которое здесь меняется, в том числе 159-я, часть 4-я, да, и такие дела чрезвычайно сложны в доказывании, чрезвычайно. То есть, чтобы доказать мошенничество, вы понимаете, что главная составляющая преступления – это умысел. Как доказать умысел? Когда идут дела плохо у компании, она говорит, мы вели хозяйственную деятельность, мы не имели умысла на затраты, на ущерб, у нас просто не сложился бизнес. Не сложился бизнес, неудачные обстоятельства. И что они изначально имели умысел на то, чтобы эти деньги украсть, вы будете доказывать очень долго. А как документировать взятки? Любой человек, знающий это дело, подтвердит, что взятка, даже если человек схвачен с деньгами в руках, само по себе это ничего не значит. Для того, чтобы доказать взятку, нужны предварительные доказательства того, что эти деньги были даны за что-то, или за действие, или за бездействие. Предварительные договоры, разговоры, прослушки, документы. А никто не пишет, я вам сейчас дам взятку за то, что вы выпустите моего сына из тюрьмы, условно говоря, да? Никто это не пишет. И такие вещи, даже когда они доходят до суда, они разваливаются в судах часто. Вот в чем дело. Поэтому насчет доказательств серьезных я бы здесь не торопился.
Андрей, вы согласны? Мне интересно, вот скажите, а какие вообще... Да, пожалуйста.
Нет, я не могу согласиться, но считаю, что сейчас, наверное, не время вступать в полемику по этому вопросу, потому что у меня есть опыт собственного дела по статье 159.4. А в данном случае, когда я говорил о Гуцане, я опять-таки основываюсь на собственном опыте, потому что в 2009 году я сам ему неоднократно направлял письма с приведением документальным доказательств мошенничества со стороны одной компании и конкретных людей, стоящих за этой компанией, тоже в дорожной отрасли, и тоже примерно так же воровали, докладывали материал, будем так говорить, не в соответствии со сметами, и почему качество получалось очень плохое. И Гуцан отреагировал примерно так же, как вот и на собранную фактуру сотрудниками Красавина.
Андрей, а скажите, но существует какая-то схема, вот я имею, я разговаривал тоже с некоторыми бывшими чиновниками, они говорят, что существует такая же вот вертикаль коррупционная во власти, то есть, соответственно, да, это так вот, и все деньги идут наверх,
да, это
постепенно.
Так и есть. Да, да, и все вот эти фирмы, можно с уверенностью достаточно большой сказать, которые позволяют себе вот таким образом уворовывать бюджетные деньги в таких количествах, они все курируются чиновниками самого высшего уровня. Опять-таки скажу на собственном опыте, именно это я наблюдал, когда работал еще вот в Санкт-Петербурге, в той же самой дорожной отрасли. И у меня были претензии к конкретному вице-губернатору, который, собственно говоря, и являлся, на мой взгляд, аффилированным лицом для той фирмы, которая занималась хищениями тоже на протяжении нескольких лет.
Ну, ваше дело мы обсуждать, конечно, у нас не будет времени.
Да, я это... ни в коем случае
да,
не хочу к этому...
В принципе, в интернете
касаться.
Много.
Я просто, опять-таки, говорю о тех фактах, которые были в моей жизни.
А скажите, а какие вообще коррупционные схемы существуют и применяются при дорожных работах, интересно? Можете, ну, так вкратце
очень
поделиться?
Просто, опять-таки, на примере этой Флоры и кольцевой дороги, на которой образовалась колея, как на какой-то проселочной тропинке.
Это Путин просто... даже отметил, да, когда приезжал.
Да, это не до использования нужного количества материала, то есть деньги, которые должны были пойти на закупку щебня, там, песка, асфальтобетонной смеси, они просто уворовывались и дальше вот в виде откатов носились в нужные места. В результате на дороге образовалась колея, собственно говоря, из-за которой гибнут люди вообще-то.
Да, пожалуйста, Михаил.
Что сейчас есть уголовное дело, как раз расследуется оно в северо-западном главном следственном управлении, как раз именно по ущербу, нанесенному при дорожном строительстве. Об этом деле нам еще рассказывал в бытность свою областным прокурором, нынешний городской прокурор Литвиненко Сергей Иванович, да, по крайней мере, из его слов следовало так, что приобретена сейчас какая-то уникальная машина, которая просвечивает дорогу на 7 метров в глубину, и все слои, заложенные при строительстве, она мерит и количественно, и качественно. Благодаря этой дороге, когда он говорил нам тогда, обследовано 28 километров некой трассы, недавно построенной в Ленинградской области, выявлены миллиардные, значит, недоделки, и возбуждается уголовное дело. После этого была его пресс-конференция, где он рассказывал про это уголовное дело. Вот. И я знаю, что сейчас оно идет. Вот. К сожалению, мне недавно пришлось встретиться вот как раз с начальником следственного управления северо-западного, ныне Маяков. Я его давно знаю и отношусь к нему хорошо, и спросил, можно ли что-нибудь сказать нам об этом деле. Вот. Но сказал он пока рано. То есть... С момента интервью с Сергеем Ивановичем Литвиненко, в котором он впервые рассказал про то, что это дело существует, 2 года прошло уже. Вот. То есть, в принципе, я хочу сказать, что существует система инструментального доказывания вот таких вот вещей, которые мы видим просто невооруженным глазом на КАДе. То есть объективной фиксации недоделок. Представляете, 7 метров в глубину... Как он сказал, видит эта машина. Но с тех пор я никаких других иных свидетельств, может, я пропустил, я не знаю, я не все читаю.
Я, наверное, чиновники уже сломали.
Не видел и не слышал. Она должна уже была прокатиться по всей области, и мы должны были, значит, уже быть завалены такой информацией. Ничего нету, не слышно. Вот это загадка для меня, да?
А у меня такой вопрос.
Пожалуйста. Один маленький комментарий, что я здесь вот с Михаилом полностью согласен. Могу сказать одно, что на моей практике я не слышал ничего про такие машины, но существует гораздо более простой способ. Делается контрольное бурение, и все вот о чем говорил Михаил, там то, что выясняется с помощью машины, можно было всегда выяснять. И всегда выясняли. Но уголовные дела действительно потом повисали.
Андрей, да, у меня еще к вам такой вопрос. Вот скажите мне, судя по публикациям Фонтанки.ру, основанных на вот этих документах, которые они получили, одним из структурных подразделений этой фирмы «Флора» являлся ООО «Премиум», да, специализирующая на элитном туризме и покупке аналогичной недвижимости. Вот виды Сардинии, как пишет Фонтанка, за 1,5 миллиона рублей в 5 дней, неплохие квадратные меры в Нью-Йорке, но это уже никак не может касаться пивного бренда «Гиннес». Это проза, значит, пишет Евгений Вышенков в Фонтанке. Я хотел спросить, явно они, кроме вот этих замечательных машин, Роллс-Ройсов, там других машин очень много тут, Бентли и прочее, прочее, они покупали еще также недвижимость за рубежом. И вот мне интересно, можно ли отследить по недвижимости за рубежом, вот вы как член Международного антикоррупционного комитета, можете сказать, что, допустим, вот получить, насколько мне известно, например, в Лондоне, как и в Европе, это не так сложно, получить данные о том, вот принадлежат ли людям из Флоры недвижимость за рубежом или нет. Вообще и на этой основе построить обвинение.
Принципиально можно. Опять-таки, пример Алексея Навального, он же получил по Бастрыкину данные в Чехии. В Чехии опубликовал их. Поэтому, если задаться такой целью, то это можно сделать. Но просто сам факт владения, допустим, каким-нибудь директором там какой-то фирмы недвижимостью за рубежом еще ни о чем не говорит, это не запрещено законом.
А как вы относитесь к обсуждению сейчас в Государственной Думе законопроектов относительно вот как раз лишения чиновников российских возможностей?
Виктор, я считаю, что это очередная клоунада, так же, как и приказ начальника ФСБ Бортникова о том, что сотрудникам ФСБ там надлежит продать свое зарубежное имущество до какого-то срока. Помните, такое было?
Да, это было год назад, по-моему, да?
Да, это никакая не борьба с коррупцией, а просто очередная показуха, и это, думаю, что всем понятно. Ничего этим добиться будет невозможно. Потому что мы живем сегодня в глобальном мире, где экономики переплетены, и, извините, почему там, допустим, кому-то нельзя иметь имущество в другой стране? Весь вопрос не в этом, весь вопрос в том, каким путем деньги-то на приобретение этого имущества получены. И неважно, где она, за рубежом или в России. Сегодня в России недвижимость гораздо дороже, чем за рубежом вообще-то.
Спасибо, Андрей, спасибо. Мы прервемся на некоторое время на новости. А я напомню, в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема, что ожидает российскую оппозицию после принятия репрессивных законов. Застой, потеря последней популярности или радикализация. Обсуждают депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Веду программу я, Виктор Ризунков. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Известный предприниматель Александр Лебедев заявил, что в данный момент не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать все свои активы в доверительное управление. Ранее Лебедев заявил, что давление усилилось после возвращения на президентский пост Владимира Путина. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов подал иск о защите чести и достоинства в Высокий суд Лондона, сообщает газета «Ведомости». Следователь включен в так называемый список Магнитского, который предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к гибели юриста. В Хамовническом суде Москвы продолжается суд над тремя участницами панк-группы «Pussy Riot». Накануне дело прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что не видит ничего хорошего в акции «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя, но считает, что девушек не надо так уж строго судить за это. Ситуация с лесными пожарами в Томской области вновь ухудшается. За последние сутки в регионе возникло 11 новых очагов. В Сирии при обстреле лагеря палестинских беженцев Ярмук в предместьях Дамаска погибли не менее 15 гражданских лиц, в том числе двое детей, сообщают сирийские правозащитники. Генеральная ассамблея ООН обсудит сегодня проект резолюции о положении в Сирии. Документ выражает поддержку мирному плану международного посланника по Сирии Кофи Аннана. В нем содержится критика сирийских властей в связи с нарушениями прав человека. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов не будет лично заниматься просьбой Михаила Ходорковского провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. Титов предложил Ходорковскому обратиться в Центр «Бизнес против коррупции». Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации российской и петербургской, в частности, прессы, посвященные коррупционному скандалу в Петербурге, вызванному деятельностью фирмы «Флора». В этом скандале, возможно, задействованы высокопоставленные чиновники из правительства, экс-губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, федеральные чиновники и следственные работники. У нас в гостях обозреватель газеты «Ведомости Санкт-Петербурга» Михаил Рутман. И по телефону из Лондона у нас на связи экс-директор государственного учреждения «Дирекция по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге», член Международного антикоррупционного комитета Андрей Корчагин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2800. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, /spb. Ну, давайте вот эту последнюю тему. Вы, Андрей, так пессимистично на это все смотрите. Я бы хотел бы вот напомнить нашим слушателям, о чем мы говорили только что. Это как раз относительно того, что в Государственной Думе сейчас находится как минимум три законопроекта, которые ограничивают или вовсе запрещают владение чиновниками имуществом за рубежом и, соответственно, иметь счета в зарубежных банках. Вот, кстати, что по этому поводу пишет интернет-издание Slon.ru. Основной вопрос по поводу имущества должностных лиц за границей или в России, которое следует задавать, это соответствие этого имущества доходам должностного лица. Сейчас это никем не проверяется, и никаких санкций за владение собственностью, которая стоит в разы больше, чем официальный доход, не предусмотрено. Закон о контроле за расходами, который позволяет поднимать эти вопросы, был внесен в Госдуму еще президентом Медведевым в начале апреля. В этом законе, как и во всей системе декларирования доходов и имущества публичных должностных лиц, много дыр и нестыковок. Но принятие этого закона принесет намного больше пользы, чем любой закон об ограничении владения собственностью за рубежом. Однако, будет ли он принят при нашем новом, в кавычках, президенте, это большой вопрос. Ведь намного веселее вносить всякие громкие законы, запрещающие то ли это, чем создавать реально действующую систему контроля имущества, препятствующую незаконному обогащению. Конец цитаты. Михаил, а вы согласны с Андреем в отношении такого пессимистичного взгляда на все эти меры, которые предпринимаются сейчас или обсуждаются в Госдуме?
Конечно. Во-первых, это откровенный популизм, конечно. Это шариковщина. Отобрать и поделить. То, что уже проходили 1000 раз и ничего не дало, кроме, так сказать, социальных взрывов, и никакого совершенно эффекта не принесет. То есть к борьбе с коррупцией отношения не имеет. Это просто увод, так сказать, энергии общественной в другое русло, переключение в другое русло. Ведь даже с точки зрения чисто формальной, перевести мгновенно собственность на подставное лицо, внести ее в уставной капитал фирмы, которая зарегистрирована в офшоре, либо подарить ее этой же фирме, не составляет труда, это секунды. То есть, если человек не зарегистрировал на себя, а зарегистрировал тысячами разных способов, или перевел это не на личный счет, а на какой-то номерной закрытый счет, и все, и вопрос закрыт, он дальше может жить спокойно. То есть, что это? Это детский лепет. То есть, мы ничего абсолютно не добиваемся этим, да? А в то же время вопрос о том, чтобы контролировать расходы, одно время активно обсуждаемый, он как-то, так сказать, спущен на тормозах. Можно ведь сопоставить ставить доходы чиновника, который не имеет права иметь доходов по закону, кроме собственной зарплаты, творческой или педагогической деятельности.
Это члены номенклатуры,
да,
так
да,
называемые,
да? Да, 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 есть... да. Как это сопоставлять с их, скажем, расходами? Вот это было бы уже интереснее, но и то это все тоже можно скрыть, конечно, даже эти расходы можно скрыть, и, собственно, это бы тоже не было бы панацеей. И, в принципе, панацеи нет, как это бы не горько было рассуждать, и как это не хотелось бы представить, что такое существует для общественного мнения. Нет панацеи, нет простых средств борьбы с коррупцией.
У нас звонки. Николай из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте, свобода и слушатели. Скажите, пожалуйста... Вот, в принципе, как-нибудь эта фирма могла делиться вот этими деньгами с Путиным и с Медведевым? Спасибо, Стрижок Николай.
Спасибо, Николай, за вопрос. Может быть, вы, Андрей, ответите? Ну, это такой вопрос, конечно.
Гипотетически никаких проблем для этого не было бы. То есть утверждать вы... это мы не можем, но чисто теоретически почему нет?
Ну да, то есть какие-то, если учесть, что существует вот эта вертикаль
там,
коррупционная...
тысячи всяких товарищей Махмудовых, вот о которых как раз упоминается в публикациях Фонтанки, которые решают всякие проблемы, то есть посредники, такие буфера соответствующие, которые могут носить эти откаты, ну, если только что не на Луну, то уж в Кремль-то точно.
А вот это лицо Махмудов, да, ну я имею в виду не конкретно этот Махмудов, а вот,
ну,
вот некая фигура.
Да,
да, нарицательный. Вот как представляете вы себе, Андрей, вот вы все-таки в этой структуре работали в свое время, что это такое? Это человек, который осуществляет коррупционную связь между, допустим, ну я не знаю, между Автодором, да, допустим, или там каким-то министерством по транспорту, например, да, и
ну,
вот этой фирмой, или как?
Очень просто все, да. Встречаются периодически образные Махмудов с образным Ивановым, значит, из госчиновников в каком-нибудь ресторане пообедать, в дорогом, как правило, обсуждают всякие вопросы, в том числе и вот этот, о том, как Махмудов, получая там, передает сюда. Вот и все. Или переводит на какой-нибудь офшор. Как вот помните, в той тоже истории, я наверняка думаю, что вы слышали, Абрамович и Шувалов, там шла речь о переводе денег с компанией Абрамовича на офшорные фирмы, принадлежащие семье Шувалова.
Ну да, ну вот если говорить о недвижимости, вот вы мне сегодня, когда мы с вами говорили утром, вы сказали, что у Шувалова вообще там в Лондоне недвижимость, то есть это все в порядке вещей, да?
Да, да, да. То есть вице-премьер владеет недвижимостью, офшорными компаниями. То есть офшорная компания, что под собой подразумевает, это счет в заграничном банке, там миллионы, сотни миллионов долларов. И все нормально. Опять-таки та же генпрокуратура, несмотря на обращение туда гражданской активистки Натальи Пелевиной, с которой я знаком лично и знаю все это, никоим образом не реагирует на все вот эти вещи. Вот вам показательный пример.
У нас Наталья пишет из Москвы. А чему вы удивляетесь? Посмотрите, какие дворцы и квартиры у всех этих прокуроров. Была бы политическая воля у власти, любого из них есть за что посадить прямо завтра. Конец цитаты.
Конечно. А у Шувалова того же, какой дворец в Сколково, посмотрите, в стиле средневекового английского замка.
Да, там у него, конечно, фантастический
дворец.
Ну,
вот о чем здесь говорить? Да какая недвижимость за рубежом? Это уже все... ну, второстепенно, потому что вот сегодня налицо можно прямо на территории России обнаружить, ну, явно не соответствующие нормальному уровню жизни предметы роскоши, в том числе недвижимость.
У нас звонки. Анатолий Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот недавно в Лондоне Дмитрий Медведев заявил, что что не делает существующее государство с 90-х лет, все скучно и бездарно, имея в виду, кроме, значит, обогащения властных лиц. Потому, конечно, что он не имел же в виду Советский Союз, где были проекты космические, переход авиации с поршневой на реактивную, атомные ледоколы, значит, единая энергетическая система, это же не скучно и не бездарно. Значит, он имел в виду именно государство, существующее с 90 лет, так, с 90-х годов. Так не пора ли им понять, что надо изменить систему? Вот, что при данной системе только будет продолжаться разворовывание, и ничего созидания, никакого созидания не будет, так как и частные компании ничего за это время толком не создали. Вот, спасибо.
Спасибо, Анатолий Сергеевич. Михаил, ответите.
Вероятно, товарищ хочет изменить систему в пользу социализма, то есть вернуться в светлое социалистическое прошлое, да? Вероятно, он не стоял в очередях за колбасой или не ездил за ней в другие города, вот, или не имел проблем с выездом за границу, или масса других у него, так сказать, не было проблем, которые были свойственны социалистическому обществу. Надо делить здесь, и надо мух от котлет отделять, что мы получили и что мы потеряли. Да, мы живем в воровском государстве, это однозначно, но надо сформулировать почетче. А какую систему вы бы хотели ввести и какие ваши конструктивные предложения? То есть то, что сейчас делает оппозиция, мне лично никакого впечатления у меня не вызывает о том, что они имеют некую конструктивную программу. Вот если товарищ, задавший такой вопрос, представляет себе, что он имеет в виду под сменой системы, я хотел бы, мне было бы очень интересно на этот вопрос получить ответ.
Да, но это немножко выходит за рамки нашей программы. Юрий из города Прокопьевск, пожалуйста.
Здравствуйте. На данный момент Владимир Владимирович Путин представляет собой мировое зло. Все, что он не делает, это не во благо народа, а во вред народу. Все, что он не делает. Почему же до сих пор он рукопожатен на Западе? Спасибо.
Это вопрос Андрею, может быть, задать. Да, Андрей, вам.
Ну, я, к сожалению, не могу однозначно сказать, почему он рукопожатен на Западе. Другое дело, я могу сказать свою личную позицию. Я этим очень недоволен. И буквально вчера как раз мы здесь, в Лондоне, проводили митинг около резиденции английского премьер-министра, где, собственно говоря, открыто через громкоговорители даже высказывали ему свое мнение о том, что с такими представителями власти, беру эти слова в кавычки, руководители цивилизованных стран встречаться и общаться не должны.
Андрей, вас не разгоняли с ОМОНом там, нет? Как вообще?
Нет, полицейские подходили, интересовались и спрашивали всякие нюансы, в том числе и о деятельности нашего нынешнего президента и бывшего премьер-министра. Мы с удовольствием им разъясняли. Все были довольны.
На звонки Игорь из города Анапа, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышите меня, да?
Да.
Хочу вставить реплику, иначе не пролёшь это. Вот насчет колбасы. Не знаю, кто куда гонял. Вот у вас какой-то конёк идет, что советская власть плохая была. Сейчас, вот при нынешней ситуации, на 50% не достигли того, что было при советской власти. Это галимый факт. За колбасой никто не ездил. Она была. Рынки, в том числе кооперативные, были завалены. 2 рубля переплати, и все. У тебя будет.
Спасибо, Игорь. Я, к сожалению, просто по времени не могу посвятить вопрос сравнения нынешней ситуации и экономической, и политической в России в нынешней и в Советском Союзе. Давайте, все-таки это опять-таки тоже не имеет отношения в данном случае к нашей теме. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Считаю, что лидеры коммунистического движения в начале прошлого века были специально скомпрометированы, такие как Свердлов, Троцкий, да и Владимир Ильич Ленин и Сталин, тем, что они шиковали. Например, такие данные, что Свердлов собирал бриллиант, Ленин объедался. Специально сделано, что идеальных людей нет. И на фоне теперешних дворцов яхт показать, что те лидеры не были аскетами в сравнении с теперешними. Спасибо.
Да, Михаил, я вам единственное хочу сказать, да, ну, ладно, о бочках с черной икрой, которые стояли в 20-м году во время всеобщего голода в Кремле, вообще, так сказать, об этом пишут достаточно много и в документальных. Но мы все-таки вернемся к нашей теме. Вот Роза нам пишет: вопрос с дорогами известен каждому жителю России. Через год после изготовления дороги там образуются ямы, в которых может увязнуть полколеса. Это Подмосковье. Процент прибыли от изготовления таких дорог для коррупционеров больше, чем от продажи наркотиков. Закрытыми глазами можно сажать всех дорожников. Конец цитаты. А я процитирую фразу, которая прозвучала 19 июля на коллегии Главного управления МВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области. Ее произнес начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Михаил Ильин. И эта фраза, она обсуждалась очень широко петербургской прессой и даже так российской, потому что все восприняли ее как... И вот здесь нам хотелось поговорить о журналистской этике. Михаил, это вы очень возмущаетесь тем, как журналисты отреагировали. Вот фраза, она заключается в следующем. Фонтанка.ру ее появила. Я цитирую: если раньше из бюджета похищали 50%, то сегодня коррупционеры присваивают 80% государственных средств. Конец цитаты. Михаил, давайте объясните всю ситуацию с этой фразой, опять-таки, и, собственно говоря, почему у вас вызвало такое возмущение многочисленные публикации журналистов?
Знаете, я вместе с огромной толпой журналистов стоял под дверью в тот период, когда проходила та самая коллегия. Мы все ждали перерыва, когда выйдет к нам начальник Главного управления по Петербургу Умнов и даст пресс-конференцию. В этот момент проходила закрытая коллегия, на которую журналистов не пускали, на которой были сказаны эти слова, которые потом, значит, кто-то из присутствующих на коллегии шепнул кому-то из журналистов. Выяснилось буквально на следующий же день, что эти слова Ильин посвятил совершенно конкретному одному строительному сюжету, то есть ни в коем случае не обобщал. И несмотря на то, что было дано разъяснение уже тут же буквально, на следующий же день, пресса предпочла не заметить вот этого факта и растиражировать информацию, передернутую явно совершенно. Я хочу просто заметить, в какой степени мы склонны демонизировать информацию именно негативную. То есть, если бы он сказал, что разворовывают 20%, ему бы сказали: позвольте, а чем вы докажете? Кто вы такой? Почему у вас такие сведения? Чем вы это можете подтвердить? Когда он сказал, что разворовывают 80%, ни у кого даже в голову не пришло никому спросить, а какими вы доказательствами располагаете? Как вы так можете обобщать? Все с радостью тут же поверили, мгновенно ухватились за эту мысль и пошли ее повторять. И несмотря на то, что это было сказано кому-то одному, как это сейчас принято в журналистской среде, все тут же это ухватили, друг у друга переписывают и выдают уже за истину в последней инстанции. Остается впечатление, что это все знают, это очевидно. Вот это один из примеров того, как сегодня рождаются такие псевдосенсации. К сожалению, принадлежа к журналистскому цеху, я вынужден сказать, что многие мои коллеги в угоду красному словцу в погоне за сенсацией чрезвычайно часто искажают истину, передергивают ее, формируя общественное мнение совершенно в негативном направлении.
Но это еще связано с закрытостью самой системы следственной.
Да,
вы же знаете, Михаил.
Да. И мне и об этом приходилось многократно говорить, и признавали начальники это, соглашались со мной, что все домыслы, все передергивания, все искажения истины формируются на почве от закрытости, то есть недостатка информации.
На звонки Николай Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Недавно на «Свободе» Эдуард Лимонов высказал, в 92-93 году, вот вроде бы, из недр КПСС вышел человек реформы, Ельцин. Но этот Ельцин, как он говорит, людоедский человек, который фактически ввел систему принудительного капитала. И сейчас вместо по-настоящему поиска парламентской системы Ельцин расстрелял парламент. Ельцин дал Путину путь управления. А вот эти молодые ребята, которые сейчас пытаются что-то объяснить, ведь человечество в вечном поиске. И социальная реформа, которая в 17 году началась, это же будущее человечества. Потому что не может быть мира, на котором чудовищное богатство 1 миллиарда, а на другом чудовищная бедность. И они здесь на радиостанции «Свобода», прекрасной радиостанции. Дай Бог вам здоровья и вам лично. Спасибо.
Спасибо, Николай Михайлович. Да. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Может быть, я не совсем по теме, но когда вот говорят о милиции, скажите, почему не объявлен международный розыск вот некий генерал Хорев, который вот рванул за границу, и там у него гостиница в Черногории, а, между прочим, занимал должность заместителя начальника собственной экономической безопасности?
Андрей, вы в курсе этой истории? Можете вы как-то прокомментировать?
Ну, про генерала Хорева я слышал, а вот про то, что у него там что-то куда-то нарванул, где-то имущество, против него что, уголовное дело возбудили?
Почему вы знаете, я вот не в курсе, я вас спрашиваю. Вот Михаил, может быть, немножко внесет инструкцию.
Я тоже не слышал об этом.
В свое время была про это очень подробная большая статья в «Новой газете» про генерала Хорева. Действительно, очень оригинальная фигура. Он курировал все дела о самых крупных хищениях, то есть о самых миллиардных хищениях. И все эти дела, как писала, опять же, «Новая газета», да, проверить я это ничего не могу. То есть она каким-то образом получает информацию больше, чем все остальные, понятное дело. Все эти дела каким-то образом то ли прекращались, то ли приостанавливались, то ли заканчивались ничем. То есть достаточно странная такая фигура. Вот. И, насколько я помню, значит, когда выяснилось, что не совсем он бескорыстен был, скажем так, при этом всем, да, ему дали какое-то время, то есть какой-то момент замешательства, да, когда он не был привлечен ни на подписки, ничего, он спокойно уехал. И потом, значит, возбуждено ли сейчас уголовное дело? Нет, если бы он был объявлен в розыск, я думаю, мы бы знали.
Мы бы знали, конечно,
да. Значит, это факт действительно есть, и действительно он нашу систему МВД не украшает. Но я могу вспомнить генерала Бокова, слава богу, с 6-этажным дворцом, значит, который сидел в соседнем кабинете с Нургалиевым. Да, чем мы удивляемся?
Золотыми унитазами.
Да.
Да, но я вот по поводу 80% хищения, то, о чем сказал Михаил Ильин, борец главный с коррупцией в нашем регионе, в северо-западном регионе, имею в виду. Знаете, появился замечательный комментарий, появился на сайте «Эхо Петербурга» комментарий члена комитета гражданских инициатив Сергея Цыпляева, президента фонда «Республика», который подразумевает, он предположил, что, возможно, это заявление было сделано относительно строительства стадиона на Кировском, строительства стадиона на Крестовском острове. Вот что сказал Сергей Цыпляев. Очень яркий пример. Это, конечно, строительство нового стадиона на Кировских островах. Эта история когда-то начиналась с одной сметы, потом она выросла в разы, а сейчас мы можем сравнить. Например, есть нормативы УЕФА, по которым одно посадочное место на стадионе, построенном по хорошим правилам, должно стоить до 3000 долларов. По имеющимся сейчас опубликованным оценкам, мы уже вышли на уровень 11 000 долларов за одно посадочное место. И, похоже, на этом не остановится. То есть, если просто сравнивать аналоги то, что делается в других странах и у нас, то мы выходим на уровень неоправданного.